Есть что-то неизъяснимо трогательное в нашей петербургской природе, когда она с наступлением весны вдруг выкажет всю мощь свою, все дарованные ей небом силы, опушится, разрядится, упестрится цветами. Как-то невольно напоминает она мне ту девушку, чахлую, хворую, которая вдруг, на один миг, как-то нечаянно сделается неизъяснимо чудно прекрасной. А вы пораженный, упоенный, невольно спрашиваете себя, какая сила заставила блистать таким огнем эти грустные задумчивые глаза? Что вызвало кровь на эти бледные похудевшие щеки? Что так внезапно вызвало силу, жизнь и красоту на лицо бедной девушки? Вы смотрите кругом, вы кого-то ищете, вы догадываетесь. Но миг проходит, и, может быть, на завтра же вы встретите опять тот же задумчивый рассеянный взгляд, как и прежде, то же бледное лицо, ту же покорность и робость в движениях, и даже раскаяние, даже следы какой-то мертвящей тоски и досады за минутное увлечение. И жаль вам, что так скоро, так безвозвратно завяла мгновенная красота, что так обманчиво и напрасно блеснула она перед вами. Жаль от того, что даже полюбить ее вам не было времени. Я пришел в город очень поздно. Дорога моя шла по набережной канала, на которой в этот час не встретишь ни живой души. Вдруг со мной случилось самое неожиданное приключение. Я шел и пел, потому что, когда я счастлив, я непременно мурлыкаю что-нибудь про себя, как и всякий счастливый человек. В сторонке, прислонившись к перилам канала, стояла женщина. Облокотившись на решетку, она, по-видимому, очень внимательно смотрела на мутную воду канала. Вдруг я остановился, как вкопанный. Мне послышалось глухое рыдание. Да, я не обманулся. Девушка плакала. У меня сердце сжалось. Я воротился, шагнул к ней. Но девушка очнулась, оглянулась, потупилась, скользнула мимо меня по набережной, перешла через улицу и пошла. Я не посмел перейти на ту сторону. Вдруг один случай пришел ко мне на помощь. По той стороне тротуара, недалеко от моей незнакомки, вдруг появился господин во фраке солидных лет, но нельзя сказать, чтобы солидной походки, он шел, пошатываясь. Девушка шла, словно стрелка, торопливо и робко, как вообще ходят все девушки, которые не хотят, чтобы кто-нибудь вызвался ночью провожать их домой. Вдруг мой господин срывается с места и летит со всех ног, догоняя мою незнакомку. Она шла, как ветер, но колыхавшийся господин настиг. Девушка вскрикнула, и я благословляю судьбу за превосходную сучковатую палку, которая случилась на этот раз в моей правой руке. Я мигом очутился на той стороне тротуара, мигом незваный господин принял в соображении неотразимый резон, замолчал и отстал. «Дайте мне руку, — сказал я моей незнакомке, — и он не посмеет к вам больше приставать». Она молча подала мне свою руку, еще дрожавшую от волнения и испуга. Я мельком взглянул на нее. Она была примиленькой и брюнетка. Она тоже взглянула на меня украдкой, слегка покраснела и потупилась. «Вот видите, зачем же вы тогда отогнали меня? Если бы я был тут, ничего бы не случилось».
Но я вас же не знала. Я думала, что вы тоже.
А разве вы теперь меня знаете?
Немножко. Вот, например, от чего вы дрожите?
О, вы угадали с первого раза, с кем имеете дело. Точно? Я робок с женщинами, я в волнении, я в каком-то испуге теперь, точно сон. А я даже и во сне никогда не думал, что буду говорить хоть с какой-нибудь женщиной. Посудите, кто я? Вот мне 26 лет, а я еще никого никогда не видал. Никакого знакомства. Никогда-никогда.
Как? Неужели?
Да, ни одной женщины. Я только мечтаю каждый день, что наконец-то, когда-нибудь, я увижу кого-нибудь. Но я вас не смешу. Я расскажу вам, что несколько раз думал так запросто подойти к какой-нибудь женщине, сказать ей, что погибаю один, чтобы она не отгоняла меня, что, наконец, и все, что я требую, состоит только в том, чтобы сказать мне какие-нибудь два слова, только два слова, братские, с участием, не отогнать меня, выслушать, что я буду говорить, сказать мне, ну, какие-нибудь два слова, только два слова. Вы знаете, я был сегодня счастлив, я был за городом, со мной еще никогда не бывало таких счастливых минут, а вы... Мне, может быть, показалось, вы простите меня, если я напомню, мне показалось, что вы плакали. Я не мог этого слышать, у меня сердце стеснилось. О, неужели же я не мог потосковать о вас? Неужели же был грех почувствовать к вам братское сострадание? Неужели же я мог обидеть вас тем, что невольно вздумалось к вам подойти?
Оставьте довольно, не говорите. Я рада, что не ошиблась в вас. Но вот я уже дома. Мне нужно сюда, в переулок. Тут два шага. Ну, прощайте. Благодарю
вас.
Ну
как, неужели? Ну неужели мы больше никогда не увидимся? Неужели это так и останется?
Видите ли, вы хотели только двух слов. А теперь... Ну, впрочем, вот здесь есть скамейка. Сядем. Вы так хорошо воскликнули. Неужели же давать отчет в каждом чувстве, даже в братском сочувствии? Это было так хорошо сказано, что у меня тотчас же мелькнула мысль довериться вам. У меня тоже ведь никого нет, с кем бы мне можно было слово сказать, у кого бы совета спросить. Конечно, не на улице же искать советников. Да вы исключение. Я вас так знаю, как будто мы уже 20 лет были друзьями. Мне нужен совет. Мне нужен совет сердечный, братской.
Говорите мне все прямо, все-все.
Хорошо. Руку вашу.
Вот она.
Итак, начнемте мою историю. Есть у меня старая бабушка. Я к ней попала, когда еще была очень маленькой девочкой, потому что у меня умерли мать и отец. Когда мне было 15 лет, а теперь мне 17, я нашалила. Уж что я сделала, я вам не скажу. Довольно того, что проступок был небольшой. Только бабушка подозвала меня к себе и сказала, что так как она стара, то за мной не усмотрит, взяла булавку и пришпилила мое платье к своему. Да тут и сказала, что так мы будем всю жизнь сидеть. Одним словом, в первое время отойти никак нельзя было. И работай, и читай, и учись, все подле бабушки. Ну-с, я вам еще позабыла сказать, что у нас, то есть у бабушки, свой дом, то есть маленький домик, всего три окна, совсем деревянный, и такой же старый, как бабушка. А наверху мезонин. Вот. И переехал к нам в мезонин новый жилец. Новый жилец был молодой человек, заезжий. Так как он не торговался, то бабушка и пустила его. Вот. Раз поутру к нам и приходит он спросить о том, что ему обещали комнату обоями оклеить. Слово за слово, бабушка же болтлива и говорит: «Сходи, Настенька, ко мне в спальню, принеси счеты». Я тотчас же вскочила, да и позабыла, что сижу пришпиленная. Нет, чтобы тихонько отшпилить, чтоб жилец не видел. Рванулась так, что бабушкино кресло поехало. С тех пор я чуть шум в сенях, как мертвая. Ну, думаю, жилец идет, да потихоньку на всякий случай и отшпилю булавку. Только все был не он, не приходил. Прошло 2 недели. Вот и посылает жилец, что у него книг много французских, и что все хорошие книги, так что можно читать. Так не хочет ли бабушка, чтобы я их почитала, чтобы не было скучно? Вот мы и начали читать. Потом он еще и еще присылал, Пушкина прислал, так что я без книг и быть не могла. Через неделю я ему опять попалась на лестнице. В этот раз бабушка не посылала, а мне самой надо было зачем-то. Был 3-й час, а в это время жилец домой приходил. «Послушайте, — говорит, — хотите со мной в театр поехать?» «В театр? А как же бабушка-то?» «А вы, — говорит, — тихонько от бабушки». «Нет, — говорю, — я бабушку обманывать не хочу, прощайтесь». Только после обеда и приходит он к нам. Сел, долго говорил с бабушкой, расспрашивал, что она выезжает ли куда-нибудь, есть ли знакомые, да вдруг и говорит: «А сегодня я было ложу взял в оперу, сивильского цирюльника дают, знакомые ехать хотели, да потом отказались, у меня и остался билет на руках, так не хотите ли ехать сегодня, у меня билет пропадет даром». Боже мой, какая радость! Мы тотчас же собрались, снарядились и поехали. Уж какое было мое впечатление от сивильского цирюльника, я вам не скажу. Только во весь этот вечер жилец наш так хорошо смотрел на меня, так хорошо говорил, что я тотчас же поняла, что он хотел меня испытать поутру, предложив, чтоб я одна с ним поехала. Ну, радость какая! В спать я легла такая гордая, такая веселая, так сердце билось, что сделалась маленькая лихорадка, и я всю ночь бредила о сивильском цирюльнике. Я думала, что после этого он будет заходить чаще и чаще. Не тут-то было. Он почти совсем перестал. Я видела, что ему просто жалко было меня. И сидеть-то я не сижу, и читать-то не читаю, и работать не работаю. Иногда смеюсь, и бабушке что-нибудь назло делаю. Иногда просто плачу. Теперь сейчас и конец. Ровно год тому назад, в мае месяце, жилец к нам приходит и говорит бабушке, что он выхлопотал здесь совсем свое дело и должно ему опять уехать на год в Москву. Я как услышала, побледнела и упала на стул. Бабушка ничего не заметила. А он, объявив, что уезжает от нас, откланялся нам и ушел. Что мне делать? Я думала, тосковала, да, наконец, и решилась. Завтра ему уезжать, а я порешила, что все кончу вечером, когда бабушка уйдет спать. Так и случилось. Я навязала в узелок все, что было, платье, сколько нужно, белья, и с узелком в руках, ни жива, ни мертва, пошла в мезонин к нашему жильцу. Когда я отворила к нему дверь, он так и вскрикнул на меня, глядя. А я положила свой узелок к нему на постель, сама села подле и заплакала. Он, кажется, мигом все понял. «Послушайте, — начал он, — послушайте, Настенька, я ничего не могу, я человек бедный, у меня пока мест нет ничего, даже места порядочного. Как мы будем жить, если б я и женился на вас?» Мы долго говорили, но я, наконец, сказала, что не могу жить у бабушки, что убегу от нее, что не хочу, чтоб меня булавкой пришпиливали, и как он хочет, поеду с ним в Москву, потому что без него жить не могу. «Послушайте, Моя добрая, моя милая Настенька, начал он тоже сквозь слезы. Послушайте, я еду в Москву. Я пробуду там ровно год. Я надеюсь устроить дела свои. Когда ворочусь, и если вы меня не разлюбите, клянусь вам, мы будем счастливы. Вот что он сказал мне и на завтра уехал. Вот, теперь почти и кончена вся моя история. Прошел ровно год. Он уже здесь целые 3 дня.
И что же?
И до сих пор не явился. Ни слуху, ни духу.
Настенька, ради бога, не плачьте. Почем вы знаете? Может быть, его еще нет.
Здесь он, я это знаю. У нас было условие тогда еще, в тот вечер, накануне отъезда. Когда уже мы сказали все и условились, мы вышли сюда гулять. Именно на эту набережную. Было 10 часов. Мы сидели на этой скамейке. Я уже не плакала, мне было сладко слушать то, что он говорил. Он сказал, что тотчас же по приезде придет к нам, и если я не откажусь от него, то мы скажем обо всем бабушке. Теперь он приехал, я это знаю, а его нет и нет.
Боже мой, разве никак нельзя помочь горю? Скажите, Настенька, нельзя ли будет хотя бы мне сходить к нему? Или вот что, напишите письмо.
Письмо, но...
Она не договорила. Она сначала отвернула от меня свое личико, покраснела, как роза, и вдруг я почувствовал на моей руке письмо, по-видимому, уже давно написанное, совсем приготовленное и запечатанное.
Вот вам письмо. Вот и адрес, куда снести его. Прощайте. До завтра. Завтра я буду здесь в 10 часов.
Она крепко сжала мне руки, кивнула головой и мелькнула, как стрелка, в свой переулок. Я долго стоял на месте, провожая ее глазами. Вчера было наше второе свидание, наша вторая белая ночь. Я пришел к ней с полным сердцем и едва дождался свидания. Она сияла радостью, она ожидала ответа. Ответ был он сам. Он должен был прийти, прибежать на ее зов.
Знаете ли, отчего я так рада? Так рада на вас смотреть, так люблю вас сегодня.
Ну?
Я оттого люблю вас, что вы не влюбились в меня. Ведь вот иной на вашем месте стал бы беспокоить, приставать. А вы такой милый.
Она так сжала мою руку, что я чуть не закричал.
Боже, какой вы друг. Ну что бы со мной было, если бы вас со мной теперь не было? Я как-то сама не своя. Я как-то вся в ожидании. И чувствую все как-то слишком легко. Когда я выйду замуж, мы будем очень дружны, больше, чем как братья. Я буду вас любить почти так, как его.
Послушайте, Настенька, знаете ли, что было со мной весь день?
Ну, что такое? Рассказывайте скорее. Почему же вы до сих пор все молчали?
Я проснулся за час до нашего свидания. Не знаю, что было со мной. Как будто время для меня остановилось. Как будто одно чувство должно было с этого времени остаться во мне навечно. Мне казалось, что какой-то музыкальный мотив, давно знакомый, забытый и сладостный, теперь вспомнился мне. Мне казалось, что он всю жизнь просился из души моей, и только теперь...
Боже мой, как же все это так? Я не понимаю ни слова.
Ах, Настенька, мне хотелось как-нибудь передать вам это странное впечатление.
Перестаньте.
Она взяла меня под руку, смеялась, хотела, чтобы я тоже смеялся. И каждое слушанное слово мое отзывалось мне таким звонким, таким долгим смехом. Она догадалась, Мутовка.
Послушайте, а ведь мне немножко досадно, что вы не влюбились в меня. Но я вам все говорю. Все говорю, какая бы глупость ни промелькнула у меня в голове.
Слушайте. Это 11 часов, кажется.
Да, 11.
Я тотчас же раскаялся, что напугал ее, заставив считать часы. Я взглянул на нее, глаза ее были полны слез. Ну, можно ли? Можно ли, какое вы дитя? Полноте.
Знаете, что мне пришло теперь в голову? Я вас обоих сравнивала. Зачем он не вы? Зачем он не такой, как вы? Он хуже вас, хоть я и люблю его больше вас. О, дай вам Бог счастья.
Она замолкла и крепко пожала мне руку. Я тоже ничего не мог говорить от волнения. Прошло несколько минут.
Да, видно, что он не придет.
Успокойтесь, полноте.
Я его позабуду.
Успокойтесь.
Не утешайте меня. Не говорите про него. Не говорите, что он придет. Что он не бросил меня так жестоко, так бесчеловечно. Слушайте, скажите, вы бы не так поступили? Вы бы не бросили той, которая сама к вам пришла? Вы бы не бросили ей в лицо бесстыдной насмешки над ее слабым, глупым сердцем? Вы бы поберегли бы ее? Вы бы представили себе, что она была одна, что она не умела усмотреть за собой, что она не умела уберечь себя от любви к вам, что она, наконец, не виновата, что она ничего не сделала?
Настенька, вы терзаете меня. Вы извите сердце мое, вы убиваете меня, Настенька. Я не могу молчать. Я должен, наконец, говорить, высказать все, что накипело у меня тут в сердце. То я буду говорить все вздор, все несбыточно, все глупо. Я знаю, что это никогда не может случиться. Но не могу я молчать. Именем того, чем вы теперь страдаете, заранее прошу вас, простите меня, Настенька.
Но что? Что с вами?
Это несбыточно, но я... Я люблю вас, Настенька, вот что. Вот теперь все сказано.
Что это вы мне говорите? Я, наконец, вас совсем не понимаю. Ну, послушайте, зачем же это? То есть не зачем, а почему это так и так вдруг?
Я виноват. Я понимаю, я виноват. Но нет, не виноват я, Настенька. Я это слышу, я чувствую, потому что сердце мое говорит, что я, Я ничем не могу вас оскорбить, ничем обидеть. Я был ваш друг, я и теперь ваш друг. Я ничему не изменил. Вот у меня теперь текут слезы. Пусть их текут, да они никому не мешают. Они высохнут.
Да
дастенько.
Сядьте же, сядьте, нет, ах, нет, боже мой.
Нет, я уйду, я только все скажу сначала. Потому что, когда вы здесь говорили, я не мог усидеть. Когда вы здесь плакали, когда вы здесь терзались от того, ну, я назову это уже, Настенька, от того, что вас оттолкнули, от того, что отвергают вашу любовь, я почувствовал, я услыхал, что в моем-то сердце столько любви для вас, Настенька, столько любви, и мне стало так горько, что я ничем не могу помочь вам этой любовью, что сердце мое разорвалось. И я не мог молчать, я должен был говорить, Настенька, я должен был говорить.
Да, говорите. Говорите со мной так. Вам может быть странно, что я с вами так говорю, но говорите. Я вам после скажу, я вам все расскажу.
Вам жаль меня, Настенька, вам просто жаль меня, дружочек мой. Я виноват, но прощайте.
Стойте! Выслушайте меня. Не плачьте же. Я не хочу, чтобы вы плакали. Я вам, может быть, скажу что-нибудь. Я его люблю. Но это пройдет. Это должно пройти. Это не может не пройти. Почем знать, может быть, сегодня же кончится. Потому что я его ненавижу. Потому что он надо мной насмеялся, тогда как вы плакали вместе со мной. Потому что вы любите, а он не любил меня. Потому что я, наконец, вас люблю сама. Да, люблю. Потому люблю, что вы лучше его, потому что вы благороднее его, потому...
Волнение бедняжки было так сильно, что она не докончила. Положила свою голову мне на плечо, потом на грудь и горько заплакала. Я утешал, уговаривал ее, но она не могла перестать. Она все жала мне руку и говорила между рыданиями.
Подождите, подождите, вот я сейчас перестану. Я вам хочу сказать, вы не думайте, что эти слезы это так, от слабости. Подождите, пока пройдут. Вот что, не думайте, что я так непостоянна и ветрена. Не думайте, что я могу так легко и скоро позабыть и изменить. Я целый год его любила. И никогда, никогда даже мыслью не была ему неверна. Он презрел это, он насмеялся надо мной, Бог с ним. Но он уязвил и оскорбил мое сердце. Я не люблю его. Я вам хотела сказать, что... Если, несмотря на то, что я люблю его, нет, любила его, если вы чувствуете, что ваша любовь так велика, что может, наконец, вытеснить из моего сердца прежнюю, если вы захотите жалиться надо мной, если вы не захотите оставить меня одну в моей судьбе, без утешения, без надежды, если вы захотите любить меня всегда, как теперь меня любите, то клянусь, что благодарность, что любовь моя будет, наконец, достойна вашей любви. Возьмете ли вы теперь мою руку?
Настенька! Настенька! О, Настенька!
Ну, довольно. Довольно. Ну, теперь уже совершенно довольна. Ну, теперь уже все сказано, не правда ли? Так? Ну и... И вы счастливы, и я счастлива. Ни слова же об этом больше. Подождите. Пощадите меня. Говорите о чем-нибудь другом.
Хорошо, да, Настенька, заговорим о другом. Посмотрите. Посмотрите, Настенька, посмотрите на небо. Завтра будет чудесный день. Посмотрите, какое голубое небо. А какая луна. Посмотрите, Настенька, какая луна. Теперь смотрите, вот это вот желтое облако застилает ее. Смотрите же, смотрите. Нет, оно прошло мимо. Смотрите же, смотрите. Но Настенька не смотрела на облако. Она стояла молча, как вкопанная. Через минуту она стала как-то робко, тесно прижиматься ко мне. Рука ее задрожала в моей руке. В эту минуту мимо нас прошел молодой человек. Он вдруг остановился, пристально посмотрел на нас и потом опять сделал несколько шагов. Сердце во мне задрожало. Настенька. Кто это, Настенька?
Это он.
Боже, какой крик! Как она вздрогнула, как она вырвалась из моих рук и порхнула ему навстречу. Я стоял и смотрел на них, как убитый. Но она едва подала ему руку, едва бросилась в его объятия, как вдруг снова обернулась ко мне, очутилась подле меня, как ветер, как молния, и прежде чем успел я помниться, обхватила мою шею обеими руками и крепко, горячо поцеловала меня. Потом, не сказав мне ни слова, снова бросилась к нему, взяла его за руки и повлекла его за собой. Я долго стоял и смотрел им вслед. Наконец, оба они исчезли из глаз моих. Мои ночи кончились утром. День был нехороший, шел дождь и уныло стучал в мои стекла. Голова у меня болела и кружилась. «Письмо к тебе, батюшка, по городской почте почтарь принес», — проговорил надо мной Матрёна. Я сломал печать. «Это от нее. О, простите меня! Простите меня!» — писала мне Настенька. «На коленях умоляю вас, простите меня. Я обманула и вас, и себя. Это был сон, призрак. Я изныла за вас сегодня. Простите, простите меня. Бог видит, что бы я теперь для вас сделала. Я знаю, что вам тяжело и грустно. Я оскорбила вас, но вы знаете, коли любишь, долго ли помнишь обиду. А вы меня любите. Я вечно буду помнить тот миг, когда вы так братски открыли мне свое сердце и так великодушно приняли в дар мое, убитое, чтобы беречь, лелеять, вылечить его. Мы встретимся, вы придете к нам. Вы нас не оставите, вы будете вечно другом, братом моим. На будущей неделе я выхожу за него». Он воротился влюбленный, он никогда не забывал обо мне. «Вы не рассердитесь за то, что я о нем написала, но я хочу прийти к вам вместе с ним. Вы его полюбите, не правда ли? Простите же, помните и любите вашу Настеньку». Thank you. Я долго перечитывал это письмо. Слезы просились из глаз моих. Наконец оно выпало у меня из рук, и я закрыл лицо. Не знаю отчего, мне вдруг представилось, что комната моя постарела. Стены и полы облиняли, все потускнело, паутины развелось еще больше. Передо мной мелькнула так неприветно и грустно вся перспектива моего будущего. Я увидал себя таким, как я теперь, ровно через 15 лет. Постаревшим, в той же комнате, также одиноким. Но чтобы я помнил обиду мою, Настенька, чтобы я нагнал темное облако на твое ясное безмятежное счастье, о, никогда, никогда! Да будет ясно твое небо, да будет светла и безмятежно милая улыбка твоя, да будешь ты благословенна за минуту блаженства и счастья, которое ты дала другому, одинокому, благодарному сердцу. Боже мой! Целая минута блаженства! Да разве этого мало хотя бы и на всю жизнь человеческую?